Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости.
Хочется спросить, как?
Как? Ну, вот так. Хочется ответить.
Душевные беседы на Радио России Иваново.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я напомню, сегодня 16 июля, среда, и на часах в студии 11:23. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, в студии Александра Павлова
и Марина Кирьянова.
Напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Также идет прямая видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте, группа Радио России Иваново. И не забывайте о точно такой же группе в Одноклассниках. Радио России Иваново есть и там. По всему миру 16 июля празднуют самые разные праздники. И пока по всей планете отмечают, к примеру, День вкусной еды или благодарности морской свинке, мы предлагаем отметить Международный день змей.
В год змеи это очень актуально.
Это хороший повод узнать больше о видах, повадках и роли змей в природе. У нас сегодня в студии Дмитрий Чудненко, кандидат биологических наук, заместитель директора Института по образовательной деятельности, доцент кафедры биологии Ивановского государственного университета. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Дмитрий, змеи – одни из самых древних и таинственных существ на планете. И все мы знаем про эволюцию. Вот интересно, змеи от кого произошли? Или они сами по себе, а от них кто-то там дальше пополз или побежал?
Гадов, вдруг?
Да. Да. Ну, надо сказать, что вообще класс рептилий – достаточно интересная группа, она сборная такая группа, из разных кусочков состоит. И один из таких кусочков – это так называемый отряд чешуйчатые. Вот отряд чешуйчатый включает в себя змей, ящерицы, амфисбен. Вот, соответственно, ящерицы – это амфисбен. Да, это такая очень небольшая группа рептилий, очень специфическая. Ну, соответственно, змеи, они являются родственниками ящерицы амфисбен, и, в общем-то, они являются потомками ящериц. По современным представлениям систематики считается, что самыми ближайшими родственниками змей являются веретеницы и игуаны. Но понятно, что не так, что прямо они сестры. То есть когда-то давно у них были общие предки. В общем-то, они потомки ящериц, змей.
То есть сначала у нее были лапки, потом они...
Да. Ну, вообще отвалились. Во многих группах ящериц встречается форма безногости. То есть когда ящерица теряет ноги, остается как бы такая совершенно змеевидная форма. И очень многие таких ящериц принимают за змей. Там есть конкретные признаки, которые позволяют отличить безногую ящерицу от змеи. Ну, в общем-то, вот этот вот ход перехода к безногости, он явился, видимо, когда-то причиной, точнее, не причиной, а предпосылкой для появления вот такой группы, как змеи.
Лапы, главное, хвост. И вот в тот момент, когда лапы пропали у змеи, она поползла. И есть мнение, а может быть, это действительно так, что змеи ползают сразу несколькими... способами.
Походка разная.
Очень разная, да. Всем известно, вот ужиков все представляют, они так извиваются, да, вправо-влево, такие зигзаги. Есть мнение, что змея, она группируется, сначала сжимается, потом вытягивается, сжимается, вытягивается.
В зависимости от тех змей, да, которые, где они живут. То есть, например, самые известные змеи, это которые ходят боком, очень известные. Те, кто живет в песках, потому что перемещаться в песках тем способом, которым перемещается, скажем, наш уши и наша гадюка в нашей зоне, там невозможно, песок просто будет расползаться, они будут на одном месте ползти. А с этим, например, сталкиваются наши безногие вот эти вот рептилии, в частности, змеи, когда они находятся у нас на песчаных почвах, потому что они очень тяжело перемещаются по ним. Для таких змей, как эфа, иногда боа, например, да, они, соответственно, могут легко достаточно перемещаться, касаясь двумя точками поверхности, перемещаясь этими таким образом по диагонали боком. Вот
как
получается. Как бы идет, но без ног.
Все же знают вот эту змеюка подколодная. Это чисто наша русская.
Это чисто наша русская, связанная, по всей видимости, с гадюкой, потому что очень многие змеи какие-то очень жаркие часы или очень холодные часы переживают, находясь под какими-нибудь бревнами, какими-нибудь колодами, да, вот теми самыми. И когда, соответственно, человек достает, змея там находится, и, естественно, она может укусить в этот момент, поскольку как будто она там ждала этого часа, чтобы укусить. На самом деле она просто защищается, но поверье появилось.
Но это только наше.
Ну, в принципе, это сама по себе фраза «змеюка подколодная», да, это, да, безусловно, да, такая славянская, я бы сказал, фраза.
Это вещь у Олега укусила такая же, да?
Ну, в принципе, да.
Из-под черепа-то выползла.
Да, да.
Я предлагаю перейти к самому интересному моему любимому моменту. Он и она встретились, поженились, нарожали деток. Что у них там с семейными отношениями у змей?
Все очень, очень интересно. Во-первых, надо сказать, что змеиные дамы, они крупнее змеиных кавалеров. У любых как бы видов они всегда намного больше. А змеиные кавалеры, соответственно, меньше, и они активно ухаживают за своей дамой все разом. То есть образование пары как таковой не происходит. Происходит сначала так называемый змеиный клубок, когда много самцов пытаются спариться с одной самкой.
А все говорят, что самки, что вот женщины... змеиный клубок – это про женщин, а это про мужчин.
Это, ну, в общем-то, да, в основном там самцы. И, в общем-то, в итоге бывают ситуации, когда как бы две змеи только встречаются, повезло. Вот ему он встретился, он ее первый нашел, и другие еще не приползли, что называется, да. Но это скорее для наших класса довольно сильное исключение. То есть, как правило, по уже теплой устоявшейся погоде весной можно встретить эти клубки ужей, клубки гадюк, которые, вот, соответственно, брачные вот эти вот игры у них.
То есть образуется вот этот клубок.
Ну да, образуется клубок, там возникает как бы возможность спаривания, и возникает как бы, ну, происходит спаривание.
После этого разбег потом.
После этого все, до свидания, все.
И она уже одна сама.
Да, она уже одна сама.
Но и воспитание детей, там тоже нет такого вопроса.
Там нет такого вопроса. Большинство змей, соответственно, если они откладывают... Вообще змеи... Есть три способа размножения. Есть, значит, яйцекладущие змеи, те, которые откладывают яйца, есть те, которые являются яйца живородящие, это те, у которых яйца задерживаются в нижних отделах яйцевода, в так называемой матке, маточный отдел яйцевода, и они вот там до последнего момента задерживаются, долго-долго там находятся, и змея в какой-то момент... уже когда они уже готовы выйти, вот они рождаются из этого самого яйца. А, например, наша гадюка такая. Есть змеи, которые имеют живорождение, то есть у которых образуется некое подобие такой желточной плаценты, которая, ну, это не плаценты, как у нас с вами, но что-то подобное. Но это редкое достаточно явление. Чаще яйца живородящие змеи, которые рождают живых детенышей. Почему это формируется? Потому что для змей из умеренных широт, таких, какой является наша гадюка, гораздо выгоднее быть яйцеживородящей, потому что яйца в наших, вы хорошо знаете, какие у нас бывают весны, например, в этом году была потрясающая совершенно весна, в кавычках, по погодным условиям. Соответственно, отложенные яйца могут просто погибнуть. У змей поведенческая терморегуляция, то есть они идут туда, где потеплее. И, соответственно, если у нее яйца находятся внутри, развитие зародышей происходит внутри, она сама будет регулировать эту температуру, и они у нее не замерзнут ни в коем случае. Поэтому гадюка – одна из тех немногих змей, которая распространена за полярным кругом. Она может быть находиться там она не очень комфортно себя чувствует, но там есть популяции, которые там живут. А просто яйцекладущая змея там не выживет, потому что, естественно, яйца будут просто замерзать, и, в общем-то, возможность поддерживания популяции будет не будет никакой возможности такой.
Как вопрос с воспитанием детей? Она же должна показать, она же мать. Она должна показать, это едим, это не едим, воду
вот
пить регулярно.
Вот так,
да.
Вот.
На самом деле у змей, у некоторых видов, ну, например, у питонов, у удавов, есть виды, которые, ну, самый известный тигровый питон, который есть во многих зоопарках, в экзотариумах, они обвивают кладку своим телом и греют ее. Греют за счет чего? За счет сокращения мускулатуры, поднимается температура тела самой змеи, соответственно, кладка тоже согревается. Но, в общем-то, ухода за потомством у змеи нет никакого. Выходят детеныши, ну, какое-то время какие-то виды могут находиться рядом с ними, но обычно они очень быстро расползаются. На этом как бы все. Если мы берем с вами наших змей, например, ужа, то на кучах компоста, там, навоза какого-нибудь можно, особенно там, летом, осенью, можно найти вот эти яйца, там, допустим, тех же самых ужей, никто за ними не следит, просто это вот яйца, из которых вылупятся ужата, они уйдут, и все. Никакого ухода за потомством, как такового у змей, конечно, нет.
Все змеи хищники.
У змей нет ни одной растительноядной формы. То есть понятие хищничества в широком смысле, безусловно, да, они хищники в широком смысле, потому что очень часто считают, что если питаются маленькими насекомыми, то это не хищничество. Безусловно, это хищничество все равно. И мелкие какие-то формы змей, например, слепозмейки, они питаются червями какими-то мелкими, беспозвоночными. Это все равно хищничество. Они все плотоядные, то есть они все питаются животной пищей. Растительную пищу змеи не употребляют.
То есть ягоды не едят?
Никогда.
А все змеи вот заглатывают полностью жертву, и там уже
да,
внутри...
Да, абсолютно. Или кусают, пережевывают.
Абсолютно все заглатывают. У змей очень интересная эволюция в том плане, что их эволюция шла по увеличению, как это сказать, попроще, по увеличению кинетизма, то есть подвижности черепа. Череп змеи, включающий челюсти, да, это такой совершенно раздвижной механизм, который позволяет ей заглотить очень крупную добычу. Только примитивные змеи, червеобразные так называемые змеи, у них очень маленькие рты, они не способны заглотить большую добычу, поэтому некоторые из них высасывают тех же самых беспозвоночных, они прокалывают зубами и просто высасывают. Но они не глотают и не жуют. Все змеи, которые чуть-чуть более продвинуты, они все заглатывают добычу. Причем это происходит очень в разных аспектах. То есть, например, ну, скажем, удавы, питоны, они заглатывание происходит с верхней части. То есть у них челюсти движутся отдельно, как бы верхние половины челюсти, то есть правая и левая, они движутся вот так как бы наползают шажочками,
то
зубы постепенно наползают.
Нижняя, потом верхняя.
А нижняя просто идет следом.
Да.
А то есть и для того, чтобы заглотить удаву или питон, необходимо во что-то упереться обязательно. Он не может просто вот среди ровного поля заглотить свою вот крупную добычу. Он может вот натянуть на нее, куда-то оперевшись там хвостом.
А добыча в этот момент уже того самого мертва? Или еще
она, как правило, уже удушена, конечно, да, она уже удушена в этот момент. То же самое происходит у других змей, у более продвинутых, таких как гадюковые, самые продвинутые змей, да, соответственно, у них происходит натягивание со всех сторон, то есть и нижняя челюсть принимает участие, она тоже не идет за верхней, она тоже как бы наползает снизу. Но у них и добыча не такая крупная, как у удавов и питонов.
Секундочку, то есть получается у них череп, вот не как мы привыкли, вот он, вот черепок, у них каждая кость в черепе, она на коже отдельно, что ли, расходится, ну, чтобы натягиваться она могла?
Нет, сам
как
по себе мозговой череп, естественно, он как бы единый целый, но он находится в задней части, а вот все, что касается челюстей, любого аппарата, который способен каким-то образом двигаться, все это начинает, все это у змей приходит в движение. Они из-за этого очень от многих приспособлений своих предков избавились, и в связи с этим у них вот такая очень сложная эта система кинетизма такая черепа.
В чем преимущество вот такого переваривания своей пищи? Я долго,
заглотил,
я
там
долго
что-то...
может не есть?
Ну, вообще любые рептилии могут долго не есть. Змея, наверное, особенно, потому что она заглатывает крупную добычу. И здесь есть и преимущество, потому что заглотила и неделю ты, неделю, и раз, если не месяц, ты можешь быть свободен, там, лежи, переваривай. Но, с другой стороны, это и минус, потому что, когда змея насытившаяся, она не способна особо ползать, поэтому для нее очень важно съесть добычу и уползти в укромное место, ее переваривать. Потому что это большая проблема – ползти уже с этой самой добычей. Если вы представите себе какого-нибудь питона, который съел какого-нибудь кабана, с этим кабаном внутри особо не поползешь. Поэтому здесь как бы свои сложности возникают. Зато можно месяц не есть. Вот тоже польза.
Да, но в этот момент змея такая уязвимая.
Она более уязвимая, безусловно.
А насколько они вообще уязвимы? Много ли у них врагов?
Кому они нужны?
Ну, вообще, на самом деле, врагов достаточно много. Змеями питаются многие животные, в том числе ядовитыми. Есть орлы, которые питаются змеями. Отдельная группа орлов, змеяты, так называемые, которые ловят этих змей. Вот мы как-то разговаривали с вами после нашей майской экспедиции об этих самых змеядах, которые питаются ядовитыми змеями прежде всего.
В Юже у нас есть такие.
Да, это, например, какие-нибудь хищные животные, хищные млекопитающие, такие как Ягуар, например, в Южной Америке, который вполне может съесть анаконду, а не она его, а он ее. А какие-нибудь просто кошачьи могут поймать. Потом не забываем про мангустов знаменитых, то есть, которые действительно охотятся на змей и едят их. Многие куньи, в принципе, могут съесть. Ежики наши знаменитые тоже могут съесть змею. В зависимости от того, как ее, ну, возможно ли ее одолеть, скажем так. Понятно, что змея противник серьезный, особенно крупная змея, и там идут в ход и кольца, и зубы, и все на свете, поэтому это не очень, наверное, комфортно для хищника, но многие на них специализируются все равно, поэтому врагов у змей достаточно.
Так, про яд. Многие змеи ядовиты. Вот вообще зачем им это?
Яд – это способ удобства. Нет, это удобство переваривания пищи. Вот все считают, что яд – это средство нападения и защиты, на самом деле это вторичная его функция. То есть что такое яд? Ядовитые железы змеи – это видоизмененные слюнные железы. Просто в них появились токсичные вот эти вот токсичные.
Они яд сглатывают еще, получается.
Безусловно. То есть для них очень важно именно укусить жертву, потому что это пищеварительные ферменты, которые позволят им ее переварить. Если мы с вами, если гадюка будет нас с вами кусать постоянно кого-нибудь, защищаясь, то у нее будут очень большие проблемы с пищеварением, потому что она не сможет нормально убить свою жертву и не сможет нормально ее переварить, поскольку яда там в ней не будет практически. Поэтому ядовитые змеи яд свой берегут. Да, у них есть способ защиты, способы, у некоторых очень изощренный способ защиты, у кого-то очень большие порции яда, которые как бы тоже сформировались как способ защиты в свою очередь. Но в любом случае это изначально функция пищеварения.
А насколько агрессивна змея? Вот сама по себе она может нападать или только вот защищаясь?
Если мы говорим про наших змей, вот, то гадюка сама по себе не нападает. Она может даже попытаться угрозить вам, поползти в вашу сторону, но достаточно топнуть, стукнуть палкой рядом, и она тут же метнется в другую сторону. Если мы берем змей, конечно, тропических, таких как в Австралии, например, самое такое у нас знаменитое место, где много всяких ядовитых и хищных животных, это Австралия. Соответственно, если мы берем Австралию, там, да, действительно, там есть такие змеи, как тайпаны, они тоже сами не нападут, но они очень быстро реагируют на появление человека и могут просто предупредительно напасть, скажем так. В любом случае, специально охотиться на людей ядовитые змеи не будут. Мы не их добыча.
Дмитрий, я попрошу надеть наушники. Наши радиослушатели присоединяются к нашему разговору. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, да, Дмитрий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам задать вопрос по поводу того, смотрели ли вы такой фильм или «Всемирная история отравлений», а чем может быть опасен змеиный яд для истории отравления человечества? Вот не знаю даже.
Спасибо огромное. Но я предлагаю не про фильм поговорить, а именно про яд. Все равно про яд и говорим. Насколько он опасен для человека?
Сложно ответить про фильм, потому что я не смотрел этот фильм. И я знаю, что есть различные исторические свидетельства, например, о том, что Клеопатра, знаменитая, да, царица, соответственно, она была укушена коброй. Ну, вот это... Есть, конечно, такие свидетельства, наверное, и думаю, что и не раз использовались они. Сам по себе яд змей, как если принять его внутрь, через рот, что перорально, назовем это так, то он, конечно, не опасен, если у вас никаких там язв желудка нет. И даже в этом случае, скорее всего, он уже у вас растворится до того, как он дойдет до этих каких-то ваших ранок внутри. Но если он попадает вам в кровь, это большая проблема. Весь яд змей делится на две большие группы. Это гемолитический яд, то есть который разрушает кровь, и нейропаралитический, тот, который парализует дыхательные центры. Соответственно, у разных групп змей разный вариант яда. Как правило, у аспидовых змей – это кобры, тайпаны, в общем, вот такие вот, аспид, вот, собственно, коралловый, да, у них как раз нейропаралитический яд в основном, то есть они как раз дыхательные центры блокируют. А у таких змей, как, например, гадюковые, у них в основном гемолитический. Ну и высшие гадюковые змеи, то есть ямкоголовые, вот те, которые гремучие, которые живут в Северной Америке, и, в общем-то, сами гадюки, они имеют и то, и другое. То есть есть и гемолитический эффект, и нейропаралитический. Но вот у нашей гадюки больше гемолитического свойства. То есть если после укуса гадюки развивается отек, это все понятно, это после любого укуса развивается. Но начинается почернение, то есть распад вот этой крови, и это, конечно, не очень приятная картина.
Так, мы вот про, начали про яд говорить до этого, про органы пищеварения говорили, а вот укусы, это же у них же зубы тоже по-разному у всех выстроены.
Безусловно.
А у кого-то они постоянно, вот как мы говорим, рот открыл, пасть открыла, два зуба видно, а у кого-то пасть открыла и зубов-то не видно. Как ну, беззубики такие.
Часто вы, Александр, заглядываете в пасть змея.
Ну, беззубых змей совсем нет. То есть даже у примитивных червеобразных змей зубы имеются. Они им прокалывают добычу, как я уже говорил. А что касается змей более продвинутых, зубы есть практически у всех. Если мы возьмем с вами зубы питона или удава, это такое, ну, наверное... в какой степени произведение искусства, очень хитро расположенные зубы, которые туда можно засунуть палец, руку, обратно не высунете, потому что зубы очень острые, направлены внутрь. Соответственно, вот были у нас опыты такие, ну да, в общем-то, по-другому не назовешь опыт, мы, значит...
Руки в пасти змеи?
Нет, ну мы разделывали просто труп змеи, нам надо было для лабораторных занятий, да, извините за такие подробности, и случайно рука коллеги ваша шла в эту самую пасть змеи. Соответственно, вытащить у мертвой змеи из пасти было практически невозможно, потому что все равно порвалась кожа, поскольку очень правильно с точки зрения добывания пищи расположены зубы. Поэтому если удав кусает и вцепляется, то вырваться вот так просто у добычи не получится. Ну, понятно, что удав там еще использует и удушающие да, моменты. А то, что касается ядовитых змей, у них есть вот эти самые ядовитые так называемые клыки, которые являются полыми или борозчатыми. То есть изначально зуб борозчатый, это как бы имеет просто канал, по которому стекает вот этот вот яд. А у более продвинутых форм, у них этот канал замыкается, образуется, и, ну, в общем-то, фактически шприц получается такой, через который происходит впрыскивание яда. Ну, например, если мы возьмем с вами нашу гадюку, то у нее эти зубы прикрепляются не просто неподвижно к черепу, они прикрепляются с помощью связок, и поэтому зубы вращаются, они шевелятся. И у гадюки, у гадюковых вообще змей, зубы не просто торчат внутрь пасти, как, например, у кобр, у кобр не складываются зубы, а вот у гадюки они у них складываются к верхней челюсти. Именно поэтому, когда гадюка кусает, она полностью раскрывает рот, и, соответственно, происходит этот удар, и зубы вот вытаскиваются как бы наружу. На самом деле они, они все время прижаты к небу.
То есть зубов не видно, но они есть.
А зубов не видно, да. Они складные фактически получаются. За счет этого у гадюковых очень длинные зубы. Самый длинный зуб – это у габонской гадюки 4,5 сантиметра. Вот это серьезный такой клык, который, в общем-то, вот выбрасывается в момент удара. За счет вот этих вот сложных, опять-таки, костей, которые раздвигаются, там возникает сложный рычажный механизм, и зубы вот в момент открывания рта, они выходят наружу. То есть вот такие вот очень по-сложному устроенные пищеварительные элементы.
А у ужей зубы есть?
У ужей зубы есть, конечно. Они, как у удавов, направлены назад, и поэтому уж не удушает добычу, он хватает тех же лягушек сразу зубами, и вырваться практически невозможно, потому что он держит этими вот самыми зубами, искривленными назад, а жертву и лягушка там может долго еще рыпаться, но она у него непосредственно находится все время внутри.
Дмитрий, давайте перейдем к очень сложным терминам. Это экзотермические животные и хладнокровные. То есть вот все уверены, что змея холодненькая. На самом деле она теплая. Ну, давайте разберемся.
Обычно, да, обычно все говорят, что змея... Я много раз слышал даже в интернете и от знакомых. Я, говорит, думал, вот я ее потрогаю, она прям холодная, она такая тепленькая. Ну, естественно, она тепленькая. Она в экзотариуме лежит под специальными лампами, которые ее согревают, поддерживают ее жизнедеятельность. А змея, на самом деле, хладнокровное животное. То есть есть такое понятие, как экзотермия и эндотермия. Экзотермия, экзотермные животные, те, которые получают тепло извне, эндотермные – те, которые получают тепло изнутри, соответственно, с помощью сложных биохимических реакций. Эндотермные – это мы с вами и птицы, соответственно, млекопитающие птицы, все остальные – они экзотермные в большей части. Эндотермия как таковая, то есть формирование этого тепла внутри организма, она характерна для любого животного, то есть даже для каких-нибудь мелких насекомых эндотермия характерна. Если вы обратите внимание, по весне появляется шмели, толстые такие, мохнатые, одними из первых. Они долгое время не летают, они ползают. И дрожат как будто. Вот это дрожание – это сокращение мышц летательных, которыми они нагревают сами себя, и они в этот момент они эндотермны. Но они все равно не могут это долго поддерживать, в отличие от нас с вами. У нас сложнее биохимические процессы. Соответственно, змея тоже экзотермна, но для нее тоже характерна эндотермия. Когда мы с вами говорим о том, что питон кладку свою обвивает и начинает активно сокращать мускулатуру, это вот как раз пример эндотермности такой своеобразный. Но вот постоянно поддерживать температуру тела он не может. Ему необходимы постоянные вот эти вот мышечные движения для этого. Поэтому в целом змеи все равно хладнокровные, как и все рептилии, а теплокровных только два класса – это млекопитающие птицы.
То есть они как аккумуляторы хотят зарядиться,
да.
Выползают на солнышко.
Да, поэтому по весне очень часто змеи отмечаются на всяких теплотрассах, они отмечаются на теплых местах, где обогревает, соответственно, солнце, и они как бы накапливают, аккумулируют эту теплую энергию, они увеличивают свой метаболизм. Если они потом уползут какое-то время, они еще будут сохранять это все, но это очень быстро уйдет, поскольку у них нет сложных механизмов сохранения этого самого тепла.
Вкратце, времени не так много, но вопросов еще много. Когда им холодно, когда грустно, они впадают в спячку.
Безусловно. В холодное время года они уходят в глубокие пустоты, и там, соответственно, впадают в спячку, назовем это так.
А если там будет долго-долго холодно, когда она проснется?
Когда появится достаточная температура.
Как долго она может в этом состоянии находиться?
Ну, хороший вопрос.
В холодильник положить, если
нужно. Нет, ну вообще, на самом деле, змеи, которые живут дома, их кладут в холодильник, действительно.
Змеи-черепах,
чтобы они отдохнули, чтобы у них была спячка. Ну, в общем, долгое время. То есть они будут переживать все вот эти неблагоприятные условия совершенно спокойно в таком состоянии.
Дмитрий, я попрошу надеть наушники, есть телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот правда ли, что в старину змеи играли роль холодильников, то есть при помощи их как-то сохраняли, чтобы не скисло молоко? Спасибо.
Спасибо огромное. Вот мы опять про температуру.
Спасибо. Ну, тут много всяких сказок про змеи.
Я такое про
лягушку
слышал.
Я слышал много чего про змеи, в том числе даже по телевизору смотрел передачи, которые вызывали у меня удивление, потом смех, потому что это действительно показывалось людям, а люди в это верили, а просто человек немножко, так скажем, прикалывался, назовем это так. То есть, например, что змеи очищают воду, клали ужа, значит, в грязную воду, потом показывали, как его вынимают из прозрачной воды. Ну, понятно, что это как бы фотомонтаж, да. А про то, что холодильник змея клали действительно в молоко, в то же самое. Действительно, это я тоже слышал и много раз читал. Ну, поймите, что, еще раз повторю, что змея экзотермное животное, она примет температуру молока, а не молоко температуру змеи. Поэтому, конечно, здесь это больше... Это не выдумка, это просто... Ну, незнание людей, и они пытались таким образом охладить продукты.
Дмитрий, вот как раз, а правда ли, что змея с двумя или тремя головами может существовать, и это не миф?
Безусловно, это не миф, и есть наглядные примеры, есть змеи, которых ловят в природе с двумя головами, есть змеи, которые появляются в зоопарках с двумя головами. Это редкое достаточно явление. Это то же самое, что у человека сиамские близнецы, не только у человека, вообще у животных, у других сиамские близнецы. То есть на каком-то этапе эмбрионального развитие происходит неполное разделение двух эмбрионов, двух генетических материалов, назовем это так, и частично они оказываются срощенными.
А они долго живут, вот интересно?
В зависимости от того, как они питаются, они могут довольно долго жить. Ну, рептилии, в принципе, долго живут, а здесь как бы они особо не испытывают проблем, если их кормят. Проблема вся в том, что змеи, они...
Правая голова будет есть или левая сегодня?
Они не понимают... что это одно тело, поэтому они друг с другом конкурируют за еду.
Ну, тело-то одно, и все счастливы в итоге-то.
В итоге-то да, но продолжают конкурировать.
Психологические травмы.
Представляешь, да. Ой, у меня... Это какой же стресс у змеи.
У Горыныча.
Ну, как бы, да. Она не понимает, что это одно целое. Да, она думала, что ее кто-то преследует всю жизнь.
Всю жизнь, вот живет тут.
Ну, обычно довольно близко срощены головы, но бывает, я думаю, по-разному.
А вот сказать, долго живут, а сколько живут?
Змеи?
Да.
Ну, примерно как человек. Крупные змеи живут не меньше, как чем мы с вами. Все зависит от того, преследует их кто-нибудь или нет. В общем, они живут очень долго и всю жизнь растут, кстати говоря. Если вы встретили большого длинного ужа, он ему приличное количество лет.
Ну и линяют они, да? Все линяют, они, кстати.
Да, абсолютно. Это обязательный процесс, процесс линьки.
А то что есть... за вот процесс? Почему они линяют?
И шкурки вырастают.
Да. Ну, мы с вами, у нас с вами все время случивается эпители, пока мы чешемся, пока мы ходим. Это постоянный процесс, то же самое у змей. Но так как они покрыты, ну, фактически целиковой роговой пленкой, соответственно, они не будут и чесаться им нечем. Соответственно, получается вот это вот как бы массовое, сразу чулком эта змея сходит, так называемый выползок это называется. В это время змея плохо видит, потому что век у нее нет, они срастаются над глазом, ну, они есть, но они срастаются над глазом, получаются такие очки, линзы такие своеобразные. Когда кожа начинает отходить, она отходит и от глаз, и получается змея такая с мутными глазами, и она плохо видит в этот момент. И... Помните, может быть, в Маугли у Киплинга там говорили, что вот удавка там, он линяет, поэтому плохо видит. Вот действительно, может там напасть случайно. Да? Это вот как раз тот самый пример, что при линьке змея очень плохо видит, потом она аккуратно выползает из своего вот этого выползка и уже с новой шкурой продолжает свою жизнь.
А как у них там с другими чувствами осязания, да, слух,
слушайте
зрение?
Меня,
зрение, в принципе, очень даже неплохое, но понятно, что в зависимости от того места, где змея живет, потому что у них понятно, что если ты ползаешь все время в листве, особо тут рассматривать нечего. А очень хорошо развито осязание, вы знаете, что змея все время высовывает язык, это ни в коем случае не жало, как некоторые до сих пор считают, это просто язык, который выхватывает молекулы, мельчайшие молекулы, витающие в воздухе, и там есть на верхнем небе так называемый Якобсонов орган, который воспринимает этот вот орган химического чувства. Он эти молекулы переводит в нервный импульс, и она имеет представление об окружающем мире. Ну, обоняние как таковое, вот оно также и выражено, как и капсоновым органом, хотя ноздри имеются. Слуха у змей нет, у них нет наружного, среднего уха, поэтому у них нет барабанной перепонки, они слышат колебания почвы очень хорошо, слышат через кости, слышат через... но через покровы отчасти где-то.
Поэтому палками колотим идем, да?
Это когда, да, если вы боитесь наступить на змею, громче стучите ногами.
То поэтому не кричать, змея... кричать, но...
кричать бесполезно. Кричать на змею, это она вас не услышит. Это... Вы должны очень громко кричать,
женщина,
чтобы хоть немножечко завибрировало там у змеи где-нибудь что-нибудь. Поэтому с органами чувств вот таким вот. Вот так вот все происходит. А еще у змеи есть терморегулятор. Вот этот термолокатор, это вот есть такая вещь у некоторых.
То есть они чувствуют, тепло, где холодно.
Они чувствуют тепло. Это у питонов, у удавов имеются, и есть у гремучих змей, ямкоголовые змеи. У них очень сложно устроенный термолокатор, и даже ослепленная змея, она спокойно находит добычу по теплу тела.
Вот, у нас буквально пару минут осталось от нашего эфира. Змеи обитают практически везде, даже там, где холодно, мы сегодня уже сказали.
Ну, за полярным кругом, да.
Да, Ивановская область не исключение, но у нас обитает всего 3 вида змей.
Ну, все равно в умеренных широтах, естественно, змей гораздо меньше, потому что приспособления нет таких хороших для обитания в довольно суровом климате, поэтому 3 вида змей – это уж обыкновенный, медянка обыкновенная и гадюка обыкновенная. Все обыкновенные.
Нам достаточно.
Обыкновенные, но ядовитые – это…
Ядовитые – только гадюка. И медянка, и уж не ядовиты. Укусить могут, уж редко это делает, а медянка очень агрессивна, поэтому при попытке ее поймать она обязательно в вас вцепится гораздо быстрее, чем это сделает гадюка. Ну, лучше до этого не доводить, потому что не испытывать стресс от этих моментов. Медянка – редкий вид, он занесен в Красную книгу Ивановской области. Вид очень интересный, но, в общем-то, такой агрессивный. Он тоже относится к ужеобразным. То есть и медянка, и уж, они ужеобразные. Гадюка – это гадюковые.
А сам укус вот медянки, он чем-то опасен?
Ну, есть, ну, как не больше, чем как бактериальную инфекцию какую-нибудь может занести. Теоретически,
зубки
чисто
не
теоретически.
Почистила,
зубки
да.
не чистят, чистить нечем, лапок нет, зубной щетки тоже нет, поэтому, соответственно, имейте это в виду. А так яда у них, естественно, нет никакого.
А гадюки насколько сильно ядовиты вот наши местные?
Ну, это не самая далеко ядовитая змея, но между тем, если вдруг вас укусила гадюка, вам необходимо как можно быстрее обратиться в лечебное заведение. И лучше не бежать, сломя голову, вот лечебное заведение, особенно если вы не один, лучше пускай вас туда доставят, чтобы вы меньше двигались, чтобы у вас меньше распространялся яд.
Кровообращение, да, чтобы не было
таким активным. Да, чтобы не было такого активного кровообращения. Хотя, в принципе, в разные случаи, в зависимости от восприятия человека к яду, потому что некоторые аллергики могут очень быстро среагировать. А, например, многие люди, ну, укусят там, они могут еще денечек походить с этим укусом. Но, правда, заканчивается все не очень хорошо в таком случае. Обычно там какой-нибудь обморок потом наступает, потому что яд – это все-таки серьезная вещь. У гадюки яд, ну, он не самый сильный, но он и не слабый. То есть это не какое-то там легкое недомогание. Это, может быть, серьезные проблемы могут быть.
Но если вы боитесь змей, даже безобидных ужиков, кричать бесполезно, нужно берите палку, стучите палкой.
Но не по змее.
Не по змее,
и,
по
и земле. И лопату не надо брать, убивать змей нельзя, потому что они, конечно, очень полезны, они убивают очень большое количество вредящих нам животных, и, в общем-то, ну, просто жалко вид убивать и его убивать. Я понимаю, что это большая проблема для наших огородников, дачников, у которых выползают к ним змеи, но все-таки старайтесь не убивать змей.
Громко топаем?
Громко топаем.
А хлопать можно?
Хлопать бесполезно.
Но я вам сегодня аплодирую. Очень интересный эфир.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Вам спасибо.
Уважаемые радиослушатели, напомню, у нас сегодня в студии был Дмитрий Чудненко, кандидат биологических наук, заместитель директора Института по образовательной деятельности, доцент кафедры биологии Ивановского государственного университета. Дмитрий, благодарим вас.
Спасибо вам.
Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. В студии был Александр Павлов.
И Марина Кирьянова.
Хорошего дня. До свидания.